Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы заканчиваем читать первую книгу воспоминаний Надежды Яковлевны. В этой главе, которая называется «Еще один рассказ», она пишет о том, что ей доподлинно известно о гибели Осипа Мандельштама в лагере.
Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел 7 сентября 1938 года. Л, физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому вузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину, не пожелал, чтобы я назвала его имя. Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать. Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырки. Еще в дороге Эл узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Эл заболел, и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, Осип Мандельштам все время лежит, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. Осип Мандельштам разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметят, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы. В этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды. Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на второй речке оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя рядами бараков. Стояла сухая погода, и Эл под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборных, а что такое лагерные уборные, можно себе представить, всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют в шеи на своей уже превратившейся в лохмотье одежде. Но сыпняк еще не начался. Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе первого разряда. А таких здоровяков нелегко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и упрощенными методами людей. Многие попадали в отсев, среди них 32-летний Эл, который мальчишкой сломал себе ногу. Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями, а может и тысячами, голодных и грязных, одичалых людей. Эл составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и регистрировал все, что видел в течение всех своих 20 с лишним каторжных лет. Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что, устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке – последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он сделал для меня. И вообще, о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работникам с тем, чтобы, выжив из него остатки силы, списать его в расход? Качество рабочей силы могло замениться количеством. Пошли дожди. А попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Эл уже был старшим или старостой бригады в 60 человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей бригада потребовала у своего старосты, чтобы он раздобыл какое-нибудь помещение. Эл предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее, а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста, и покрепче, ценили чердачные помещения. Там была меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не заглядывал. Лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы. Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместилось человек 5 шпаны, хотя там могло разместиться втрое больше. Эл с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченными досками, одна доска поддалась. Эл сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Эл уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился. Архангельский. Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Эл предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию. Он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Эл, который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал, такое положение надо учесть, потесниться, жилищный кризис. Одержав победу, Эл вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной, обокрадут. Эл пробовал их уговаривать, красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Эл появился новый знакомый. При встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шел торг и обмен. Однажды Архангельский пригласил Эл зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Эл не боялся. Месяцами он спал, не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел. На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением. Люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи. Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Эл узнал эти стихи. То был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел. Видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял. После этого вечера Эл, встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Эл заметил, что Осип Мандельштам страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок. Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или прививках, делавшихся внутрь, чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания. Такие слухи упорно ходили с середины 20-х годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный», и вот в больном мозгу это все смешалось, и Осип Мандельштам вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его опасным и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких прививок. В психиатрии Эл не понимал, но ему очень хотелось помочь Осипу Мандельштаму. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что Осип Мандельштам вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем бешенстве. Может быть, для того, чтобы его сторонились. «Но меня же вы не хотите отпугивать?» — сказал Эл. хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.
Там, где купальни, бумагопредельни и широчайшие зеленые сады, на реке Москве есть светоговорильня с гребешками отдыха, культуры и воды. Это слабогрудая речная волокита, скучные и нескучные, как халва, холмы, эти судоходные марки и открытки, на которых носимся и несемся мы. У реки Оки вывернуто веко, оттого и на Москве ветерок. У сестрицы Клязьмы загнулась ресница, оттого на Яузе утка плывет. На Москве-реке почтовым пахнет клеем, там играют Шуберта в раструбы рупоров. Вода на булавках и воздух нежнее лягушиной кожи воздушных шаров. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Еще один рассказ».
В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом на территории, отведенной для уголовников, по правилам 58-ю статью, как особо вредную, должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось. Шло движение. Что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось – им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была пересылка. Среди добровольцев оказался и Эл. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы и упорно повторяя про себя: «Я все вижу и все знаю». Но даже этого недостаточно, чтобы убить себя. Его помыслы были направлены на одну цель – не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство. Потому что точно так, сжав зубы, прожила почти 30 лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Эл. Ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях. А он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере 38-го года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56-м году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле. На работу Эл взял с собой напарником Осипа Мандельштама. Это было возможно, потому что на пересылке никаких норм выработки не существовало, да и сам Эл надрываться не собирался. Они грузили на носилки 1-2 камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Эл. Однажды, отдыхая на куче камней, Осип Мандельштам сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», а последнее тоже будет камнем». Эл запомнил эту фразу, хотя не знал названия книг Осипа Мандельштама, и он прервал свой рассказ, спросив у меня, а его книга действительно называлась «Камнем». Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память. Вырвавшись из толпы в сравнительном безлюдии и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом. Рассказ Эл объясняет фразу из последнего письма Осипа Мандельштама. Он пишет, что выходит на работу, и это подняло настроение. Все утверждали, что пересылки на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л. В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л потерял Осипа Мандельштама из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры. Ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти. На трехъярусных нарах Эл удалось занять вторую полку. Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчая, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Эл почувствовал озноб. Чтобы согреться, он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Эл понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль – переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно стряхнуть градусник, попался в обмане, и его унесли. В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды, наследство умерших, а умирали там люди как мухи. К этому времени Осип Мандельштам очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него 1,5 кило, которые тут же украли. Эл спрашивал, куда же девался Осип Мандельштам, но никто этого не знал. В изоляторе Эл провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на второй речке была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под цепной тиф. Здесь Эл впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта. Выйдя из больницы, Эл узнал, что Осип Мандельштам умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939, потому что в апреле Эл уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Эл не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Эл как бы подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти Осипа Мандельштама, а я делаю из него еще один вывод. Так как больница была отдана под цепной тиф, то умереть Осип Мандельштам мог только в изоляторе. И даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней. Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рыться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти? Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали, или, по крайней мере, прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочники у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму. Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе, чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти Осипа Мандельштама, он, может быть, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.
Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин, острый нож да хлеба каравай, Хочешь примус, туго накачай, а не то веревок собери, завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал.
В своей первой книге воспоминаний, которую мы только что закончили читать, Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывает о годах, прожитых вместе с мужем, поэтом Осипом Мандельштамом, о его аресте, ссылке, о втором аресте и гибели в лагере. Эта книга была закончена в 1969 году и вышла в свет на Западе несколькими изданиями. Через 3 года Надежда Яковлевна написала вторую книгу воспоминаний, которая также вышла на Западе. Обе книги были переведены на многие языки и принесли автору широкую известность. Надежда Мандельштам скончалась в Москве 24 декабря 1980 года и похоронена на Троекуровском кладбище. В своем эссе, которое поэт Наум Коржавин написал в качестве предисловия к этим чтениям, он говорит:
«Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и их продолжение, вторая книга, представляют собой громадную ценность для нашей культуры. Это одна из тех немногих книг, без которых невозможно понять, что же все-таки происходило с нашей жизнью и с нами самими в страшные годы. Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам – редкостный исторический источник. Это голос и свидетельство талантливого представителя как раз того слоя старой русской интеллигенции, который и подлежал, и непрерывно подвергался шельмованию и осмеянию, слоя, само существование которого рассматривалось как противозаконный и чуть ли не как противоестественный анахронизм. Анахронизм этот состоял в том, что эти люди не могли и не умели отказаться от своего духовного, культурного и интеллектуального уровня, от проклятой привычки самостоятельно мыслить и эти мысли высказывать».
Пишет поэт Наум Коржавин в своем эссе о книге воспоминаний Надежды Мандельштам.
Но эта книга не только свидетельство, она и осмысление, попытка обобщения. Обобщение опыта жизни и поведения людей при терроре. Опыта, прежде всего, терроризуемых. В него входит и наблюдение над терроризующими, тем более, что в те времена четкая граница между ними иногда исчезала. Иногда, но не в случае Мандельштамов. Они с самого начала принадлежали только к терроризуемым. И поэтому восприятие автора этих книг отличается от восприятия многих других мемуаристов, сначала приобщившихся к идеологии, а потом разочаровавшихся в ней. Отличается большим стажем, если не противостояние, то внутренней независимости, более устоявшимся опытом, и когда она объясняет поведение многих, как палачей, так и жертв, тем, что все они были воспитаны на историческом детерминизме, историческом фатализме марксистской теории, то это утверждение для нее не результат теоретических построений, а длительного горького опыта. Слишком часто она это видела, что делает даже с честными людьми, как подрывает нравственную основу их поведения, убеждение, что все исторические пути страны и человечества предопределены, а на долю личности остается только угадывание воли истории и стремление соответствовать ей любой ценой. Эта книга – восстановление обрубленной связи времен. Не поняв того, что говорят такие книги, весьма затруднительно двигаться дальше.
Вы слушали выдержки из эссе поэта Наума Коржавина, которые он по просьбе «Голоса Америки» написал в качестве предисловий к чтению книги воспоминаний Надежды Мандельштам. В нашей следующей передаче из серии «Литературные чтения» мы начнем читать вторую часть воспоминаний.
Thank you.